Приветствую вас, братья и сестры. Я тоже хотел бы затронуть те мысли, которые уже брат затрагивал, о практичности нашей и о целях Божьих, которые он имеет в нас и достигает в нас. Я думаю, Духу Святому угодно именно вот продлить вот эту мысль, эту тему. И я не просто буду говорить для других, я и для себя это говорю. И, к сожалению, некоторые истины открываются уже на склоне лет, а видишь, как они полезные были бы еще в молодости. Мне хотелось в основание взять место Писания из книги Неемии, 4 глава, там знающие Библию, конечно, могут помнить, что идется речь о том, как народ израильский отстраивал стены Иерусалима. И ввиду краткости времени, то я хотел бы только на некоторых местах обратить наше внимание. Вот из 4 главы, из 17 стиха. «Строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одной рукой производили работу, а другой держали копье. Каждый из строивших припоясан был мечом по чреслам своим, и так они строили. Возле меня находился трубач, и сказал я знатнейшим и начальствующим и прочему народу: работа велика и обширна, и мы рассеяны по стене и отдалены друг от друга, поэтому откуда услышите вы звук трубы, в то место собирайтесь к нам. Бог наш будет сражаться за нас. Так производили мы работу, и половина держала копья от восхода зари до появления звезд. Сверх всего, в то же время я сказал народу, чтобы в Иерусалиме ночевали все с рабами своими, и будут они у нас ночью на страже, а днем на работе. И ни я, ни братья мои, ни слуги мои, ни стражи, сопровождающие меня, не снимали с себя одеяния своего. У каждого были под рукой меч и вода. И сделался большой ропот в народе, и у жен его, на братьев своих людей были такие, которые говорили: нас, сыновей наших и дочерей наших, много, и мы желали бы доставать хлеб, кормиться и жить. Были и такие, и там продолжение очень большое. Но мне хотелось обратить внимание на то, и вы, наверное, обратили, в каких сложных условиях они отстраивали стены. Я думаю, мы также понимаем, что это образ того, как мы отстраиваем стены, там вот многие отстраивают возле своего дома, как мы отстраиваем молитвами, Словом Божьим, усердием и еще чем-то возле наших домов, вот, чтобы враг, дух человеческий, не поглотил наших детей, как мы эту защиту устраиваем. Но более всего я хотел сосредоточить внимание именно на вот этих очень, если вникли мы, читая, вот, слушая, насколько были, казалось бы, невыносимые условия. Тяжести и меч, днем работа, а ночь на страже. Так позвольте, как же это все, вот только проникнемся, как это тяжело очень. И в то же время видится, что воля Божья была в этом. Даже Неемия говорит, что Бог будет сражаться за нас. Однако же они... Если Бог сражается за них, они не где-то там лежат на лужайке и пьют прохладительные напитки там, или еще что-то, или дремлют. Нет. Хотя Бог будет сражаться, и Богу это угодно, однако же, глядите, какие невыносимые условия. И думается: Господи, это же богоугодное дело. Почему ты не поможешь? Неужели мышца твоя слабая? Нет. И вот там даже пошел ропот, потому что бедные вынуждены были даже в рабы отдавать своих детей. Богатые сильно много брали. Вот. И вот для них цель была отстроить стену. Но у Господа это ли была цель? Я думаю, у Господа была другая цель. Для Господа вот эта отстройка, она была только средством, способом, через который он отстраивал героев веры, человеческие души. В кабинетах, где комфорт, трудно отстроить героев веры, да? А вот здесь он отстраивал героев веры. Но вот, к сожалению, вот на что хотелось особо обратить внимание, народ это мог не замечать. У них была одна цель. А вот если бы они видели, что у Господа другая цель, чтобы они одним глазом на это смотрели, а вторым на Божью цель, что он отстраивает, они, может, тогда не роптали. Они, может быть, тогда щедрые были те, которые из богатых. Они бы тогда на таких моментах острых это усматривали бы и переносили бы с большей, так сказать, легкостью или благоговением. И, к сожалению, эта истина трудно усваивается. Трудно усваивается. Я знаю, даже вот братья иногда в братской, там еще, где я жил, соберутся, рассматривают какой-то вопрос. И при этом подчас нарушают отношения друг с другом. А для Господа, может быть, тот вопрос вообще мелочный, в сравнении с тем, что вы нарушили отношения. Для него, может, это просто камень испытания. Вот тот житейский вопрос, или, может, постройка дома молитвенного, или еще что-то. Для него это, может быть, не столь важно. А самое важное, что вы, решая тот посторонний вопрос, нарушили между собой отношения. А вот это более важно. И вот мне кажется, если проверить по Библии, то у Господа один почерк. И мы можем много найти тех мест, которые показывают именно вот это, что Господь иногда допускает какие-то проблемы нам, которые мы ставим себе целью, но у Господа другая цель. Как мы здесь духовно справляемся? Вот, например, возьмем сарепскую вдову или вдову, которая положила две лепты. Вот давайте проникнемся, хотя это трудно, в их состояние. Если бы Господь не отметил, что Он сам посылает Илью туда, к этой вдове, чтобы она кормила, и если бы эта бедная вдова, которая положила две лепты, знала, что Христос ее заметил и отметил как особо положительную личность, что она больше всех положила, они бы были бы, наверное, намного более, ободренные. А так они могли, может быть, себя считать забытыми Богом. Я думаю, вот бедная вдова, которая ложила две лепты, она же, наверное, молилась Господу: «Господи, дай мне заработать, чтобы мне было, хоть немножечко на пропитание, а немножечко я положила». А Господь не дал. Не дал, и она, может быть, проверяет себя: «Может, я где-то согрешила, может, я не в правильных отношениях с Господом, может, что-то у меня не то». Она, может, не подозревала, что Он воспитывает у нее особую личность. И как жаль, что мы подчас, может быть, по форме в других обстоятельствах, но по сути в тех же самых, этого не знаем, и потому мучимся. Может, что-то у меня неправильные отношения с Богом, Почему у меня вот не ладится? Я хотел приобрести там то, вот некоторые жилья не имеют. И думают, вот дал бы Господь мне жилье, я бы тогда разборы там проводил, я бы беседы, я приглашал бы друзей, а Господь не дает. Или что-то еще не дает. И человек думает, может, у меня что-то не так с Господом. И она, может быть, думала, ну что, ну тогда положу все, а уже пропитание, ну обойдусь без пропитания. Может, она молилась, дай чуть-чуть купить буханочку хлеба, там, а это я уже положу. Ну не дал Господь, и положила все. И Христос, видя, говорит, она больше всех положила, потому что она положила все пропитание свое, и Господь достиг цели. Ему не важно наполнить сокровищницу храмовую, а ему важно наполнить сокровищницу небесную душами вот такими. Я думаю, вы согласитесь, да? Точно так ему не так важно отстроить те стены, как ему важно отстроить души человеческие. Он мог бы упрячь всех тех врагов даже и заставил носить бы их тяжести, они подстраивали бы, а иудеи были погонщиками у них. Но Господь отстраивал души. Точно так и это. Вот подумайте, говорит эта Сарепская вдова, вот это вот съедим и умрем. А Господь посылает, чтобы она кормила. Ну, кажется, Господи, так ты ж прежде пошли ей мешочек там муки и масло, бетончик там или бутылочку, а потом уже говоришь, чтобы она кормила. А он приходит и говорит, ты мне прежде сделай. Так позволь, у меня вот это вот осталось, и мы съедим и умрем. Я не знаю, я этот голод сильно не переживал, я жажду переживал. Казалось бы, было бы там 100 тысяч денег, я отдал бы за стакан воды. Но голод, говорит, еще сильнее. Люди вот и с ума сходят, и вообще психика меняется. Потому что если она собирается умирать уже, то там, ой-ой-ой, как трудно отдать последнее, да? И она имеет вот в лице Илии, пророка Божия, и во имя Господа она отдает это. А вдруг не получится? Ну, тогда умрем так. Вот точно так и с Иосифом, который вот был обручен на Марии. И когда узнал он, то, говорится, он, будучи мужем праведным, не хотел ее оглашать. И уже потом только ангел ему это все разъяснил. А чего не раньше? А потому что, если бы он был как вот чопорный такой фарисей, то он, может быть, так вот даже разозлился, там, может быть, даже решил бы вот свою честь там удержать, сказал бы, на меня тоже позор какой-то степенью падает. А ангел после сказал, когда он уже решил тайно ее отпустить, пожалел. Новозаветнее чувство любви. И он как бы хоть сам в какой-то степени тут считал себя, ну, таким оскорбленным, но он не хотел ей боль нанести. И вот таким образом Господь достигает нас цели. Цели свои, когда мы решаем свои проблемы, и нам кажется, что проблема, вот это наша цель. Но вторым взглядом, глазом мы должны наблюдать на таких особых, как бы сказать, переломах, или когда до максимума доходят сложности в обстоятельствах, вот смотреть, как мы там. Бог именно вот эти моменты и учитывает, и там он как раз проверит, как мы себя там поведем. На сложностях, на особо трудных моментах. А если мы увлеклись своей целью и забылись, и поругались, и там что-то еще сделали, Господь не достиг нас цели. Проблему мы, может быть, и решили свою, но Господь цели не достиг, которую Он хотел достичь через эти проблемы наши. Вот эта первая цель, которую Господь достигает, это цель выработать в нас вот эту веру, действующую любовью к Нему. И Он достигает ее в таких сложных обстоятельствах. И вот мне кажется, если мы вот вооружимся этой мыслью, то когда у нас сложности, трудности в достижении наших проблем, мы будем иметь в виду, что Господь весьма милосерд, сострадатель, у Него намерение нас во благо, и Он мог бы все это нам обеспечить, как и бедной вдове мог бы послать там и 10 мешков муки, так и нам. Но Он хочет вот на этих сложностях увидеть, как мы себя вот ведем, и Он отстраивает наши бессмертные души. Вторую цель, которую Господь предусматривает или преследует в нас и имеет ее в нас осуществить, это познание Его, познание истины, познание в тонкостях, в сложностях. Мы живем в дуалистическом мире, то есть в мире, где две противоположности – свет и тьма, добро и зло, дьявол и Бог, женщина, мужчина и так далее, и так далее. Вот этих противоположностей и крайностей очень много. И вот Господь, используя вот эти крайности, вот эти противоположности, ведет нас через некоторые из них, и там оттачивает у нас способность вот верного понимания Его, понимания Его воли, понимания истины. И вот мне на 4 таких крайности хотелось обратить внимание, через которые проводит нас Господь. Первое, это даже у древних был такой миф, как Одиссею надо было проплыть по реке, и справа одно чудовище было, и слева другое на берегу, Скилла и Харибда. Нельзя было приблизиться ни к этому берегу, ни к этому, а четко посрединке. Иначе или то чудовище тебя съест или другое. Может, вас режет слух, вот там как называется, это не важно. Главное, что эти чудовища, они есть, они пожирают. И они пожирают и народ Божий. И не только в таких вещах, вот как надо быть, у Пушкина, кажется, есть такое произведение, когда отец был сильно жадный, заходит и над своими золотыми слитками там это дрожит. А сын расточитель. Две крайности, они обе очень противные. И то плохо, и то плохо. Плохо быть сильно суровым к детям. Ну и таким, как Илий потакал, что только говорил, неплохая у вас молва, детки. Вот что я слышу, и ничего их не это. И эта крайность плохая, и суровыми нельзя быть к детям. Также праведник Индин говорит, не дай мне богатства, бо он понимает, что это плохо будет для него. И ну и не дай бедности, и эта крайность плохая. Но куда тяжелее и опаснее, когда эти крайности глобального смысла. Вот, ну, старые братья помнят эту беду, которая произошла. У нас был пресвитер, он отсидел еще в сталинские времена 20 лет. И потому его нельзя назвать трусом там или каким-то приспособленцем. Но он, когда в 60-х годах проблема стала, он говорил, брать, он даже в комиссии был по примирению, давайте вот выберем золотую серединку. А там был брат горячий, ну, его многие знают, я только имя не буду называть, может, узнают. Он говорит, Александр, это сатанинская серединка, а не золотая. Потом этот молодой брат из Совета Церквей отсидел несколько сроков, а потом отошел от Совета Церквей и к регистрированным не примкнул, и автономную церковь образовал, то есть по иронии судьбы, именно и занял эту золотую серединку, которую некогда назвал сатанинской. А если бы действительно вот занимали золотую серединку, может, братство в большем количестве. Говорят, на заре советской власти, кто-то мне, ну, правильно эти статистические данные или нет, говорят, было около 4 миллионов вот, протестантов. А после что-то 500 000 вроде, да и сейчас мало. Так что вот надо бояться вот этих крайностей, которые вот могут нам сильно навредить. Те, которые брат поехал тоже, говорит, туда добиваться, правда, видит уже с милицией, уже начали вот локтями соревноваться, вот, и говорит, я понял, что это не то. Ну и, конечно, сильно быть таким угодником тоже неправильно. А Господь хочет отточить, чтобы мы кесарево отдали именно кесарю, но Божье ему не отдавали, а Божье отдали Богу. Но эту вот серединку золотую надо чутье воспитать в себе. Есть еще две ситуации, или ситуация с крайностями, когда эти крайности, они низводятся на нет, когда размыты всякие границы. И мы в это время сейчас живем, когда это очень интенсивно идет, и когда наносит нам большие беды. Вот когда размыты границы. Тенденция такая даже сейчас, вот женщины хотят стать как мужчины, мужчины становятся как женщины, вместо того, чтобы брать на себя ответственность за всю семью свою, за домашний алтарь и так далее, и так далее. Они на плечи женщины, а женщина тогда посягает на власть мужа и так далее. То есть не сводится на нет. И церковь в это время примерно такая, говорит, ты не холодный, не горяч. Вот все сводится, размытость границ, все сводится к такой патовой ситуации, то есть к такой вот без границ. И даже новые конфессии, мы знаем, вот, которые появляются, они говорят, да не надо, ну то так верит, главное любовь, главное любовь. А то, что там духовная жизнь совсем идет в другом направлении, да ничего, главное любовь. А принципы, да то такое неважное. Даже вот мы в братской сидели, до того дожились. Казалось бы, перевод у нас, за него свидетельствует даже и американцы, говорят, у вас самый лучший перевод. И брат напоминал, что действительно 70 толковников сидели по отдельности, скрупулезно все это. А теперь появились такие переводчики, которые тут же анекдоты рассказывали. Я подумал, ну я пойду переводить. И такого она переводит, что полностью размытость, к кому относится, или к верующим, или к неверующим. И эта тенденция идет во многих сферах. Даже между миром и церковью подчас нет четких границ. И мир входит в церковь, церковь идет в мир не в смысле проповеди, а в смысле жить теми же принципами, которыми живет мир. А нам надо раздвинуть эти крайности, четко их разграничить. Вот это вот Божье, а вот это вот кесарево, это мамона, а это Божье. И не смешивать мамону с Божьим. То есть вот эту размытость границ мы должны бояться и от этого уходить, и страшиться этого, когда эти границы размыты, особенно в духовной жизни. А тенденция сейчас это очень сильно идет. Есть две крайности, которые надо обе принимать с благодарением. Вот я прочитаю из «Песни песней», 4 глава, 16 стих. «Поднимись, ветер с севера, и принеси с юга, повей на сад мой, и польются ароматы его». Есть род людей, которому, как Христос говорит, пришел Иоанн Креститель, не ест, не пьет, говорят, в нем бес. Сын человек тоже плохо. Бывает и то плохо, и то плохо. Когда северные ветры дуют, тогда человек ропщет: «Господи, что все обрушилось на меня? Чего одни беды, одни испытания, одни горя? У других людей все хорошо, а у меня все вот, вот такое вот». И не ароматы, а зловоние поднимается к небу, к Господу. Вместо того, чтобы вот действительно ароматы испускать и от трудных обстоятельств. Вот Сила и Павел в тюрьме, закованные, они поют псалмы. Дал бы Господь нам вот это, эту истину разуметь. Но бывает так, что и доброе пришло. Пришло доброе, а человек осуетился и не воспользовался вот этим добрым для славы Божьей, а использовал на суету, на похоти разные. И получается, что ему и там нету благоухания Господу при северном ветре, и с юга хорошие как бы обстоятельства пошли, благотворные такие, тоже нет благоухания. Как вот у Иеремии как-то есть отмечено, тоже это подобная мысль, а человек, сердце которого удаляется от Господа, говорит, он будет как вереск в пустыне и не увидит, когда придет доброе. Такие люди даже не замечают, когда приходит доброе, чтобы им воспользоваться и чтобы излучать Господу эти ароматы. И вот эти две крайности сложных обстоятельств и благополучных не служат на пользу человеку. А надо это иметь в виду. Даже вот, ну, неоднократно, наверное, и у вас говорилось такое, что у людей молодых была сильная трудность в жизни. И они пришли к пастору жаловаться. А он говорит, напишите текст, не всегда так будет. Написали. А потом через время действительно изменилось все к хорошему. Говорит, а что теперь с текстом будет делать? У нас все хорошо. Не снимайте, пусть так и висит. Потому что Господь именно допускает то северный ветер, то южный, то северный, то южный, с той целью, чтобы вызывать у нас эти ароматы. Есть еще род таких противоположностей, которые как бы уравновешены. Тоже в древних был такой миф о брундовом осле, что у него было сено, одинаковый пучок сена справа и слева, и у него мысль съесть слева перебивала так, что так и справа ж не такой, и он сдох. Вот, ну, это миф, конечно, но в жизни христианина тоже бывают обстоятельства вот этой симметрии. И человек находит плюсы, вот выбирает там невесту, так, ну, это умная, но не сильно красивая, это красивая, но не умная. И вот набралось столько же плюсов, сколько и минусов по поводу той и той. Некоторые даже прибегают к таким уже методам, ну, явно неправильным. Вот, говорит, сколько ходил по этим и буду испытания делать, нальет полстаканчика по просьбе воды, вот та послушная, а ему наливают все полный стаканчик. Одна налила половинку, женился, неудачный брак, и вынудил все-таки спросить у него. Говорит, я что-то на тебе испытание сделал, как раз ты вот послушная. Да, говорит, у меня в чайнике там несколько капель было, я едва-едва нацедила. Вот примитивными методами пользуются, вместо того, чтобы оттачивать свой духовный вкус, духовный слух, духовное видение. Господь специально допускает, даже если мы мучимся, даже это действительно мучение, это все испытали, я уверен. То ли менять работу, то ли жилье менять, то ли еще что-то. Все как бы в положении этого брундового осла побывали. Всем было это тягостно. Однако же, я как-то удивлялся, что пресвитер вот давал такие вот рекомендации там, при выборе невесты, там, они сугубо такие естественные. Говорит, ну, смотри на родителей, это один признак. Это потом соответствие. Ну, плохо, если ты там рабочий, она инженер. Несоответствие. А я думаю, так а где ж чудесность? Мы ж люди верующие, мы должны чудесностью пользоваться. А вон самые натуральные признаки, там их набор привел, штук шесть. И все такие самые, как бы сказать, которые неверующий может иметь. А потом убедился, действительно, это правильно. Когда человек оттачивает по здравому смыслу, по разумности, и Господь хочет, чтобы мы действительно эту чуткость вот приобретали посредством вот таких упражнений в слове, прислушиваясь также и к Духу Святому, и как вот слово не отдельно, а в комплексе говорит нашему сердцу. И вот таким образом Господь воспитывает нас, потому что вот проходя через эти крайности, мы подчас делаем большие ошибки. Но и самое, вот последнее, четвертое, это когда мы должны одну крайность возлюбить, а другую возненавидеть. И, кажется, у православных есть такая вот поговорка или притча, что он... Человек хочет и дьяволу угодить, и Богу угодить, но так невозможно. И вот у нас крайняя сторона Господа должна доходить до такого апогея, то есть до такой высоты особенной. Наши отношения должны к Нему строиться не на обычных принципах, как между вот, людьми, но... или там на работе, наши отношения, они как жениха и невесты, что тут должна полная отдача, полная посвященность. Если Господь за нас страдал, нас любя, то Он же, наверное, не потерпит от невесты вот такого равнодушного, тепленького состояния и любви вот на такую малость. Понятно, соответственно, его любить мы не сможем, чтобы в той мере, как он нас возлюбил, и мы так само. Но какое-то приближенное вот соответствие, оно все-таки должно быть. И оно не заменится ни трудами, ни какими-то вот такими достижениями человеческими. Мне для этого хотелось бы вот напомнить из Откровения, вот, Послание к Ефесской Церкви, 2 глава. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал, но имею против тебя того, что ты оставил первую любовь твою». Господь Бог есть любовь. И Он только это и признает. Ответную любовь от нас только ожидает. А вот эти труды, да, они очень хорошие. Перечень прекрасная. Но оно ни в какое сравнение не может возместить любви. Не может перевесить любовь. Я знаю, Шевченко иронизировал над Давидом, что он там... вот согрешил, и вот, вот такое-сякое, а вроде у Бога любимец. Но скажите, кто, вот даже, вот сами потренируйтесь, пусть не так, как Давид написал вот эти, выразил чувства в псалмах, что там, как лань желает к потокам воды, там, от ранней зари ищу тебя, по тебе томится плоть моя, там, ну еще какие у него там выражения. «Слаще меда и капель сота, как получивший великую прибыль, радуясь слову твоему». Вот скажите, у нас рождаются вот подобные чувства вот к Господу, что восторгаюсь там о тебе. А у Давида это было. У Давида это было. Вот эта любовь сильная была, и потому он был муж по сердцу. А вот компенсировать вот этими делами, даже очень хорошими, любовь невозможно. Невозможно. И вот это видится, что церковь дистанцировалась, уповая, что они так много делают, Она так много трудилась, не изнемогала, самоуспокоение. А Господу может быть ценнее, лишь бы ты был ничего не знающий, но любил меня, нежели ты сильно уже умудрился, нахватался там и о Троице знает все догматы, и о том знает, и где Новый Иерусалим знает, и еще что знает, а любовь оставлена. То, мне кажется, для Господа не так важно, что ты знаешь там о Троице, там, что первично, что вторично, там, вот как о кальвинизме там, или это, о предопределении. А вот если оставил первую любовь, то никакие вот эти вот не могут возместить этой любви твои подвиги, твои вот эти знания. И потому хотелось вот, чтобы те цели, которые Господь нас достигает, то есть воспитывает у нас героев веры в трудных обстоятельствах, чтобы мы это учитывали и всегда одним глазом смотрели на ту, как наша цель достигается и как в этих обстоятельствах Господь достигает нас духовного отстроения наших душ, чтобы мы и то видели, а также чтобы мы могли познавать Господа во всех этих крайностях, противоположностях, где Он оттачивает наше чутье, наше видение, нашу способность правильно ориентироваться в этих крайностях. Да благословит нас Господь, и пусть прославится в жизни нашей Ему слава за все. Аминь. Помолимся. Аминь. Помолимся. Аминь. Помолимся.